Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире аналитическая передача «Время и мир». В этом выпуске вы услышите, почему сенатор Том Дэшл не принял назначение на должность министра здравоохранения Соединенных Штатов. Стратегическое будущее Грузии. Беседа Олега Панфилова с Александром Рандели. Кризис и общество. Как меняется политический ландшафт России? И наука. Кто сегодня в России может оценить научный проект? Темы заявлены. Откроем радиожурнал. Команда Барака Обамы лишилась ключевого игрока. Видный американский политик, бывший лидер демократов в Сенате Том Дэшл, отозвал свою кандидатуру на пост министра здравоохранения и социальных служб. Это уже третий и самый серьезный самоотвод в администрации Обамы. Рассказывает Владимир Абаринов.
Бывшему сенатору от Северной Дакоты Тому Дэшлу Барак Обама обязан покровительством на первых порах в Верхней Палате, а также поддержкой с самого начала президентской кампании, когда многие авторитетные партийные лидеры были сторонниками Хиллари Клинтон. Политический вес Дэшла позволял ему рассчитывать на высокий пост в новой администрации. Его имя, в частности, значилось в коротком списке кандидатов на ключевую должность руководителя аппарата Белого дома. Однако Дэшл предпочел другое назначение. Президент Обама назначил его министром здравоохранения и социальных служб и одновременно куратором реформы здравоохранения в Белом доме. Этой второй должности прежде не существовало. Реформа системы здравоохранения – один из краеугольных камней программы Обамы. Том Дэшл на этом посту находился бы в центре внимания прессы. Процесс утверждения в Сенате не предвещал никаких проблем, однако в понедельник выяснилось, что у Дэшла не все в порядке с налогами. Он остался должен налоговому ведомству за 2005-2007 годы $128 203. Вместе с накопившимися процентами сумма долга составила $140 167. Первой реакцией Белого дома была реакция защитная. Группа видных сенаторов-демократов, от которых зависело утверждение назначения в профильном комитете, выступила в поддержку Дэшла. Председатель комитета по финансам Макс Бокас после встречи с Дэшлом назвал его действия добросовестным заблуждением.
Сенатор Дэшл допустил ошибки при уплате налогов. Это досадные ошибки, но совершенно ясно, что они не были преднамеренными. Сегодняшнее обсуждение показало, что в некоторых случаях работодатель сенатора Дэшла даже не обеспечил его соответствующими бланками и информацией. Если бы он обладал этой информацией, я уверен, что его налоговые выплаты были бы более аккуратными. Он предпринял шаги, чтобы исправить эти ошибки. Его налоговые ошибки прискорбны, но они не отменяют его квалификацию, необходимую, чтобы возглавить реформу здравоохранения. Они не отменяют мою поддержку этого назначения.
Сенатор Кент Конрад подчеркнул, что в допущенных ошибках нет персональной вины Дэшла.
Я решительно поддерживаю утверждение сенатора Дэшла. Я не знаю человека более благородного, более порядочного, более честного и обладающего лучшей квалификацией для этой должности. Большинство ошибок совершено либо работодателем, либо благотворительными организациями, которым он пожертвовал средства, но затем аннулировал чеки. Думаю, это покажет доклад и покажет со всей ясностью.
Сенатор Джон Керри убежден в непреднамеренности действий Дэшла.
Мне совершенно ясно, и я думаю, мои коллеги разделяют это мнение, что существует полностью понятное, абсолютно приемлемое и рациональное объяснение того, что случилось. И если бы вы знали Тома Дэшла так же хорошо, как мы, вы могли бы точно понять, что случилось здесь. Чисто по-человечески, просто, и дать объяснение на основе здравого смысла.
Ранее аналогичные проблемы возникли у назначенного министром финансов Тимоти Гайтнера, но тот был должен казне значительно меньшую сумму – $34 000. Гайтнер был утвержден Сенатом, хотя и со скрипом. Том Дэшл, однако, не стал искушать судьбу и во вторник сам отозвал свою кандидатуру. «Сегодня утром Том Дэшл попросил меня снять его кандидатуру», – гласит письменное заявление президента по этому поводу. «Я принял это решение с грустью и сожалением», – сожалеет и лидер демократов Верхней Палаты Конгресса Гарри Рид.
Я разговаривал с сенатором
Дэшлом этим утром, и он рассказал мне, что, по его мнению, этому назначению уделяют слишком много внимания. Он считает, что комментарии значительно отклонились от фактов. Факты же заключаются в том, что сенатор Дэшл служил здесь много лет. В течение 10 лет он был лидером демократов. В Комитете по финансам он работал еще дольше. Он был в Сенате, по крайней мере, олицетворением плана реформы здравоохранения. Он написал книгу по здравоохранению. Он человек, который действительно идеально подходит на должность министра здравоохранения. Как всем известно, сенатор Дэшл был мне как брат, но вот случилось нечто, и он сам принял решение отозвать свою кандидатуру. Я поддерживаю его решение.
Сенатор-республиканец Джон Инсайн считает, что Дэшл принял решение о самоотводе потому, что не был уверен в благоприятном результате слушаний по утверждению своей кандидатуры.
Я думаю, что были некоторые серьезные проблемы с сенатором Дэшлом и его налогами, но фактом является также и то, что президент Обама сказал, что он хочет остановить вращающуюся дверь, что он не хочет, чтобы лоббисты работали в его правительстве. Не знаю, каким образом можно получить 2 миллиона долларов от лоббистской фирмы и не называть себя лоббистом. Мне это представляется просто лицемерием, и я не думаю, что это аппетитно пахнет. Я лично думаю, что сенатора Дэшла ждали некоторые жесткие вопросы. Он принял решение, дабы избавить президента от затруднений, с которыми он столкнулся бы на слушаниях на будущей неделе.
В тот же день отказалась от назначения Нэнси Киллифер, для которой в Белом доме был специально учрежден пост главного менеджера по эффективности работы правительства и бюджетных расходов. Прегрешение Киллифер гораздо меньше. Она недоплатила федеральному округу Колумбия чуть больше $900 в фонд социального страхования своей домашней прислуги, в связи с чем власти округа наложили арест на ее дом. Самоотвод Киллифер стал уже третьим случаем в администрации Обамы. Первым был губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, отказавшийся от поста министра торговли в связи с расследованием возможных злоупотреблений при распределении казенных подрядов. Эти инциденты бросают тень и на президента Обаму, который в первый же свой рабочий день в Белом доме подписал директиву о новых правилах этики. К этим правилам относятся, в частности, ограничения на наем бывших лоббистов. В Вашингтоне такая ротация кадров, когда бывший лоббист становится чиновником, а бывший чиновник лоббистом, называется вращающейся дверью. На очередном брифинге во вторник пресс-секретарю Белого дома Роберту Гибсу пришлось держать ответ, почему ограничения не распространяются на целый ряд ключевых назначений. Объектом критики стал на этот раз Джордж Митчелл, назначенный специальным посланником президента на Ближнем Востоке.
Беспокоит ли президента тот факт, что министр Гайтнер подобрал на должность шефа своего аппарата бывшего лоббиста банка Goldman Sachs, а эта компания извлекла выгоду из правительственной программы спасения экономики? Не пробивает ли это брешь в распоряжении президента о найме лоббистов на работу в администрации?
Нет, президент... Хорошо, давайте посмотрим на это дело с точки зрения более широкого вопроса об этике и прозрачности в этом правительстве. Как я уже сказал с этого подиума, и вы все читаете это в газетах всей страны, директивы об этике и прозрачности, подписанные президентом в первый же день, вводят политику, которая устанавливает такие правила, каких не было ни в одной администрации в истории нашей страны. Президент говорил об этом во время кампании, но он также говорил и о том, что никакая политика не идеальна. Президент не брал деньги на свою избирательную кампанию ни у лоббистов, ни у комитетов политического действия. Опять-таки, не идеальная политика, но шаг в правильном направлении, в направлении изменения способа, каким делались дела в Вашингтоне. Еще раз, у нас самая строгая этика и политика прозрачности, которыми когда-либо руководствовалась исполнительная власть и люди, работающие в Белом доме. Самая строгая, какую мы только видели в истории нашей страны.
Но если она такая строгая, то что означает эта строгость, если она позволяет в порядке исключения обходить эти правила?
Опять-таки, давайте проявлять осторожность относительно числа людей, которые будут работать и в этом здании, и в исполнительной власти в целом в порядке исключения. Думаю, тот, кто следит за этой проблемой наиболее внимательно, будь то политологи или мозговые центры этого города, видел, как работает вращающаяся дверь и как администрация ведет дела. Эти аналитики пришли к заключению, что политика, которую мы проводим, является самой строгой, которую проводило какое бы то ни было правительство в истории нашей страны. Я думаю, это говорит само за себя. Те же самые эксперты, которые назвали эту политику самой строгой в истории, сказали, что, по их мнению, имело бы смысл в ограниченном числе случаев сделать так, чтобы люди могли продолжить свою службу обществу.
Например, сенатор Митчелл сейчас находится на Ближнем Востоке, а есть сообщение, что фирма, которую он возглавлял, лоббирует интересы клиентов с Ближнего Востока. Так как же он может ездить на Ближний Восток, если фирма...
Давайте не будем собирать все в кучу и превратно истолковывать, ладно?
Что тут превратно истолковано?
Сенатор Митчелл – лоббист?
Он не зарегистрирован как лоббист, но в его фирме работают лоббисты любого сорта. Разве это не способ обойти ограничения?
Я предполагаю, что средства информации принадлежат разным владельцам, интересы которых не во всем совпадают с интересами прессы в целом. Но давайте не будем притягивать одно к другому за уши и изображать вещи не такими, какие они есть.
Он был главой фирмы, в которой работают лоббисты, имеющие деловые интересы на Ближнем Востоке и по всему миру. Их веб-сайт говорит, что у него множество контактов на Ближнем Востоке. Так что даже если он формально не занимается лоббированием, эта фирма делает деньги на его контактах.
Формально он не лоббист.
Вечером в интервью телекомпании ABC президент Обама назвал досадными самоотводы Дэшла и Киллифер. Он повторил, что его назначенцы стали жертвой добросовестного заблуждения, однако добавил, что это их, тем не менее, не оправдывает. «В конечном счете, я беру на себя ответственность за ситуацию, в которой мы оказались», — сказал Барак Обама.
Над этой темой работал Владимир Абаринов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир».
Александр Рандели, президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований в Тбилиси. Он не только известный, но и весьма авторитетный политолог, профессор, учитель многих ныне работающих, в том числе и в правительстве, исследователей и ученых. С Александром Рандели о будущем Грузии беседовал Олег Панфилов.
Мы говорили с профессором Рандели в начале января, за несколько дней до подписания в Вашингтоне договора о стратегическом партнерстве между США и Грузией. И хотя не было сомнений в том, что этот важный документ будет подписан, остается еще много вопросов относительно будущего Грузии.
С войны в августе Россия столкнулась не с тем, что Грузия стала менять свои отношения к России и к внешней своей политике. То есть не удалось поставить Грузию на колени и не удалось ее склонить к дальнейшему сожительству с российской политикой. Уточню, не с Россией, а именно с российской политикой. Как вы полагаете, сближение Грузии с США, то есть подписание этого стратегического документа, это реальная возможность все-таки для Грузии жить более спокойно в ближайшем будущем?
Ну, безусловно. Я думаю, что до этого, то, что Россия вот напала бандитски на Грузию, это был такой плевок в сторону США. Вот после подписания этого документа, это уже будет плевок в лицо. Я думаю, что в данной ситуации, в контексте того, что сейчас происходит, я не думаю, что новому президенту будет российское руководство плевать в лицо. И в этом плане, я думаю, что гарантий никаких нет, конечно. Тем более, когда войска стоят там в 40 или 35 километрах от столицы, и стоят прямо на дороге, которая соединяет две части Грузии. То есть, я думаю, что это не гарантия, но это, безусловно, меняет ситуацию очень сильно и дает гораздо больше надежд, исцеляет нас.
Как вы полагаете, ситуация в августе явилась началом распада идеологии российского великодержавия, Советского Союза, или изменения вообще той идеологии России, которая была придумана президентом Путиным 9 лет назад? Можно ли считать, что с помощью Грузии сейчас распадается то, что когда-то называлось империей?
Я думаю, что это не начало, но это такой очень значительный кирпичик был, который что-то еще поддерживал. Я думаю, что после того, что Россия сделала с Грузией, как бы это ни продавалось и выдавалось за какой-то эпизод такой случайный, или там возлились, там, или, ну, это сегодня это никто не купит. То я думаю, что это очень серьезный удар по российскому руководству и по той политической философии, которая вот в последнее время там и такая популистская, очень в дешевом смысле националистская. Мы это прошли уже, и странно, что это повторилось. Это очень серьезно, ведь я думаю, что русские люди не понимают, что случилось.
Да, но в основном русские люди, которые хотя бы немного знают историю Грузии, они все время ссылаются на Георгиевский трактат, хотя Георгиевский трактат тоже не подразумевал аннексию России.
Знаете, я всегда говорю, что вот если положить на весы хорошее и плохое, что Россия сделала в Грузии, я думаю, что хорошее перевесит. Потому что само по себе очень много хорошего было, и сделано было, и построено было, и объективно мы многое взяли от России, и до сих пор этим пользуемся. Но это было сделано в интересах империи российской, потом Советского Союза. Но я все равно говорю, что, может быть, больше будет хорошего и перевесит хорошее. Но вот последние там 18 лет или что-то, это просто новое поколение выросло в страхе перед Россией, в понимании, что Россия – это враг. И эта война окончательно это подтвердила. Наше поколение уходит. Мы можем Россию любить одновременно и недовольны ей быть, и
продолжая говорить хорошо на русском языке.
Да, а это новое поколение, они 18 лет помнят вот это. И вдруг война, и они хорошо понимают, что мало ли что там было, и не будем, значит, кто первый стрелял там, и кто стрелял первый, ясно, и все. Но это для них абсолютно паспорт страны, захватчика страшного на границе, который ворвался к тебе. И это нельзя уже из памяти никак вытащить.
Когда я говорил о возможности распада имперской идеологии после августовской войны в Грузии, я, конечно, с трудом себе представляю, как это повлияет, например, на российско-белорусские отношения или на российско-казахские. Хотя видим, что ни одна из стран бывшего Советского Союза не поддержала аннексию Абхазии и Южной Осетии. Скажите, изменится ли в этом случае геополитическая картина на Южном Кавказе?
Нет, конечно, она уже изменилась тем, что Россия активно показала, очень активно, резко, что это граница, через которую никого не пустит. Но это за счет безопасности других народов происходит. И как бы не были практичны в Европе, и как бы импотентами они не выглядели во всей этой ситуации, не только европейцы, и другие тоже некоторые, я думаю, что все-таки это не та позиция, которая долго будет поддерживаться кем-то. Люди напугались, и я думаю, что все очень так спокойно начинают перестраиваться. И действительно, мир уже не тот, который был, или этот регион, который был до 7 августа.
Вы полагаете, что и Армения тоже будет перестраиваться?
Про Армению трудно говорить. У армян еще хуже ситуация, чем у нас, потому что они хотят все, и получается ничего. И хотят и то, на двух стульях сидеть невозможно тоже. Нужно выбирать, я за них не могу говорить. Но присутствие России в Грузии уже очень серьезное военное присутствие, оно, конечно, изменило ситуацию в пользу России, но в тактическом плане, в стратегическом, я не знаю.
Как вы отнеслись к идее Турции о неком таком альянсе безопасности на Южном Кавказе?
Начну с того, что мы в Грузии всегда хотели видеть Россию здоровую, богатую и современную. Для нас это было бы не только подспорье, это была бы опора. Как она должна быть, как большая страна, великая страна, должна быть опорой для соседей маленьких. Но после этих 18 лет участвовать в этой платформе, в которой главный участник Россия, ну как мы можем доверять России? Никак. Ну, ни один человек не может доверять России, Грузии. А я думаю, соседи тоже. Поэтому соглашаться на эту платформу, где Россия и Турция будут решать все, извините, но это если силой загонят, а так нет.
Ну, вернемся к геополитике Грузии. То есть отношение геополитики к Грузии со стороны Европейского Союза. В обществе в Грузии было сильное разочарование после августовских событий, и многие люди обвиняли Евросоюз, европейских лидеров в том, что они не совсем правильно понимают агрессивность России и все время пытались избежать резких отношений с Москвой. Как в этом случае быть Грузией?
Мы маленький народ, очень провинциальный, с таким провинциальным политическим мышлением. Без достаточной стратегической культуры. Мы сейчас только ее набираем такими тяжелыми, очень горькими уроками это происходит. Поэтому, естественно, что мы были разочарованы. Но мы просто плохо понимали, с кем имеем дело. Мы даже Россию, которую хорошо знаем, оказывается, в ней ошиблись тоже. Все-таки не думали, что на это она пойдет. А чего уже о Европе говорить? Мы учимся. Учимся на тяжелых, горьких уроках.
Как быть с желанием как можно быстрее стать членом НАТО? Есть ли такая возможность после того, как будет окончательно доработан и подписан стратегический документ между США и Грузией?
Ну, мне кажется, что это на долгий ящик это отложено. Я не хочу говорить, что никогда этого не будет, потому что никогда нельзя говорить слово. Но я думаю, что это серьезно надолго отложено. Это отложено Западом, прежде всего, потому что из-за позиции России. И потому, как себя ведет НАТО или Европа, я думаю, что это никакая не гарантия никакой безопасности. Если даже эстонцы сомневаются, будут их защищать, то... Поэтому мы должны уповать на другие вещи, вот на этот союз с Соединенными Штатами, который еще не союз, но может оформиться во что-то более серьезное, и вести более такую осторожную политику, но куда более осторожную вести, я уже не знаю.
Какой вы видите роль Грузии на постсоветском пространстве? Должны ли быть какие-то отношения между странами бывшего Советского Союза, то есть когда Грузия имеет эти отношения после выхода из Содружества независимых государств?
Мы все связаны, мы жили в одной семье, дисфункциональной семье, может быть, под страшным диктатом, такой семье слишком авторитарной. Но все-таки в одной семье жили, вместе выросли, у нас много контактов, друга хорошо понимаем, язык, лингва франка, русский все-таки пока. Литература многое нас объединяет, поэтому и территориально мы очень все близки, поэтому глупо, что мы бы так не общались бы. Я думаю, что по мере возможностей и желания, и необходимости, интересов, я думаю, это будет происходить. Мы, конечно, заинтересованы со всеми иметь отношения, нам легче с ними иметь отношения, чем с другими, но они тоже должны быть заинтересованы. То есть нас заинтересован Казахстан, нас заинтересованы страны Азии другие, нас заинтересован Азербайджан. Я думаю, армяне тоже заинтересованы в нас. Да и Россия должна быть заинтересована. География нас приговорила быть вместе. История, она такая амбивалентная, я бы сказал. Там и много, и плохого, и хорошего, я об этом уже говорил. И, конечно, мы уйти от России не можем, очень хотим, но не можем. Поэтому нужно какие-то придумывать для нас, какие-то отношения нужно, в конце концов, к чему-то придем когда-нибудь. Но, конечно, чувствовать себя собачонкой, которую, когда хотят, пнут, а потом по духам почешут, и мы должны лапки расставлять, вот эту роль исполнять нам не хочется. Это совершенно понятно, и напрасно кто-то думает или здесь, или там, что это так вот получится так легко. Это так легко не проходит.
Спасибо, это был Александр Рандели, профессор, президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований.
Материал подготовил Олег Панфилов. Как обычно, в середине передачи мы уступим микрофон коллегам из отдела новостей и вернемся в эфир через 2 минуты после краткой сводки последних известий.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Подмосковье главный редактор газеты «Солнечногорский форум» Юрий Грачев, на которого во вторник было совершено нападение, пришел в сознание. 72-летний журналист сказал, что не видел нападавших и ничего ценного у него не пропало. По данным корреспондента «Радио Свобода», следствие рассматривает 2 версии – нападение и несчастный случай. В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января при пожаре погибли 23 человека. Причина катастрофы военного вертолета Ми-24 в Саратовской области, по предварительным данным, стало внезапное разрушение винта. В Чечне группа сотрудников финансовых отделов нескольких воинских частей подозревается в хищении более 60 миллионов рублей. В Ереване во вторник вечером был убит заместитель начальника полиции Армении Геворг Мгирян. Как сообщила в среду армянская служба «Радио Свобода», он был застрелен в подъезде своего дома. Страны-участницы Евразэс приняли решение создать антикризисный фонд в размере 10 миллиардов долларов. Как заявил президент России Дмитрий Медведев, контрольный пакет в фонде будет принадлежать России. Ее взнос составит 7,5 миллиардов долларов. Нижняя палата парламента Чехии отложила голосование по вопросу о размещении американского радара на чешской территории. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, прибывший в Исламабад, после переговоров с руководством Пакистана, объявил о скором создании международной комиссии по расследованию убийства бывшего премьера страны Беназир Бхутто в декабре 2007 года. В германском городе Висбаден 6 ведущих держав мира вновь выразили свою приверженность дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Финансовый, а затем и экономический кризис ударил по России больнее, чем по другим странам. Более глубоким оказалось и падение рынков ценных бумаг, и спад реального сектора экономики. Игорь Яковенко сегодня продолжает цикл своих бесед с экспертами, посвященные различным проявлениям кризиса. Своего гостя он представляет сам.
Сегодня мы поговорим о том, каким образом кризис меняет политический ландшафт России. У нас в студии Борис Ефимович Немцов, российский политик, один из лидеров оппозиционного движения «Солидарности». Добрый день, Борис Ефимович.
Добрый день.
Мы понимаем, что кризис способен кардинально изменить политический ландшафт в России. Он задает, видимо, принципиально иные основания политического деления, политического обустройства нашего российского общества. Так же, как перестройка разбросала в свое время партхозактив по разным лагерям, так же сегодня уже, видимо, становится не очень актуально провластное и антивластное деление, потому что сегодня есть большая группа политиков и во власти, и в оппозиции, кто хочет сохранить стабильность, замазать вот эти трещины российского общества денежным раствором, и те, кто понимает, что кризис должен обязательно привести к переменам. Я хотел бы услышать, Борис Ефимович, ваши ощущения, как кризис изменит политический российский ландшафт, каким образом он скажется на в структуре российской политики?
История довольно, на мой взгляд, очевидна. Вот если в стране все хорошо, если доходы граждан растут, а на протяжении последних 8 лет действительно реальные доходы людей росли где-то процентов на 10 в год, и хотя они неравномерно распределялись, тем не менее, очень многие почувствовали определенные улучшения в своем материальном положении. Так вот, в такой ситуации никто внимания на оппозицию не обращает, и все считают, что у нас замечательная власть. Именно поэтому, кстати, а совсем даже не из-за зомбирования на путинском телевидении, таков высок был рейтинг власти, и в частности Путина, а потом и Медведева с Путина. А сейчас ситуация кардинально изменилась. Уже в декабре реальные доходы людей стали стремительно падать. По оценкам и Мирового банка, и аналитиков, реальные доходы граждан в 2009 году упадут процентов на 20, резко вырастет число бедных, где-то миллионов на 10-15, увеличится число безработных до 10 миллионов человек. И именно в этой ситуации, когда возникли проблемы с кошельками, когда дико растут цены, в первую очередь сейчас на лекарства, они уже на 12% выросли, будут расти цены на коммунальные услуги. Путин подписал решение о росте тарифов на газ на 27% и на электроэнергию на 25% в течение 2009 года. В силу еще ряда безумных решений, как то подъем импортных пошлин на автомобили, в том числе и поддержанные, в силу того, что выяснилось, что власть поддерживает в основном олигархов, приближенных, финансируя Дерипаску, финансируя Роснефть, Газпром, снижает налоги на крупнейшие нефтяные компании страны и повышает при этом налоги на остальных. Вот возникло ощущение, что, во-первых, эта власть не всесильна, во-вторых, она явно не справляется с кризисом, и в этой обстановке народ начинает прислушиваться к оппозиции. Власть это хорошо понимает, поэтому цензура, особенно на телевидении, еще более жестокая. Народ пытаются оградить от альтернативных точек зрения и от информации, в том числе о коррупционной деятельности группировки Путина. Но, тем не менее, есть интернет, есть деловые средства массовой информации, есть, наконец, неподконтрольные властям региональные официальные СМИ, хотя их немного осталось. Вот эти все источники, они сейчас должны быть задействованы, оппозиции, и с нашей стороны не будут задействованы. Теперь что происходит в плане изменения расклада? В настоящий момент мы видим совсем даже не тандем, а видим Путина и абсолютно подчиненного, слабого, слабохарактерного президента по фамилии Медведев. Конфликт между этими двумя персонажами, он неизбежен, и вот почему. Рано или поздно надо будет назначить ответственного за провал социальной и экономической политики, за безработицу, за инфляцию и так далее. И поскольку оппозиция в России слаба, то, по сути, ответственными могут быть либо внешние враги, либо внутри страны Путин или Медведев. Конечно, было бы идеально, если бы внешний враг был понятный большинству граждан, а именно внешний враг был бы Соединенные Штаты Америки. Такой враг был бы серьезным, на него можно было свалить все наши беды, в том числе и социальные проблемы, если бы не одно «но», если бы не Барак Обама. Поэтому Америка как враг не годится. Можно, конечно, найти врагов среди иных стран, там сверхдержав, типа Эстонии, Грузии или Украины, но, опять-таки, долго морочить русскому народу голову, что именно из-за них мы терпим сейчас вот такие невзгоды, довольно трудно. Это все-таки не Америка, согласитесь. Поэтому они будут искать врагов внутри. Поэтому, на самом деле, возникает такая, я бы сказал, стратификация и конфронтация внутри правящей группировки. Очевидно, что кто-то из этих двух людей, Путин или Медведев, должны взять на себя ответственность за проблемы, возникшие у российских граждан. Поэтому конфронтация между этими двумя деятелями, она неизбежна. Кто-то из них должен ответить. Дальше. Я не могу предсказать, кто из этих двух ответит. Твердо сказать, что победит в этой схватке Путин, я бы не стал, так же, как и не стал бы говорить о том, что победит Медведев. С точки зрения общества нашего, с точки зрения перспектив развития страны, победа Медведева предпочтительней. И вот почему. Дело в том, что Путин абсолютно некомпетентен и непрофессионален. Он не может справиться с кризисом. Все его действия предыдущие, антикризисные, были абсолютным провалом. Могу сказать, выброшенные на ветер 200 миллиардов долларов для поддержания нереального курса рубля – это катастрофа для финансов и для перспектив России. Выдача инсайдерских 7,5 миллиардов долларов своему внешэкономбанку для поддержания фондового рынка обернулась полным провалом на этом рынке. Россия теряет на рынке, на фондовом, больше, чем на родине кризиса в США потерял индекс Доу Джонса. Поддержка близких олигархов – это суперкоррупционные емкие все деяния, я имею в виду и Роснефть, и Дерипаску. Снижение налогов на нефтяной бизнес больше, чем на 100 миллиардов рублей – это хамское событие на фоне установления мизерных выплат по безработице в размере 4900 рублей. Дальнейшие его действия были совсем безумными. Я имею в виду гигантские потери России в газовой войне с Украиной. Причем потери не только репутационные, но и потери материальные, когда Россия потеряла более 2 миллиардов долларов за 3 недели войны и потеряет еще больше в связи с тем, что Европа теперь будет пытаться избавиться от российского базы и от зависимости от России как ненадежного поставщика. Супер пример некомпетентности – это принятие уже осенью, когда кризис разразился, бюджет, исходя из цены на нефть, 95 долларов США. Каким же надо быть безграмотным премьер-министром, чтобы подписать бюджет, исходя из цифры 95 долларов за один баррель нефти, в то время, когда нефть уже тогда стоила меньше 50 долларов. По сути, Россия впервые после распада СССР вошла в 2009 год без бюджета, и сейчас они лихорадочно пытаются написать новый бюджет. Так вот, новый бюджет будет с гигантским дефицитом, по нашим оценкам, где-то 100 миллиардов долларов. Дефицит будет покрываться из оставшихся золотовалютных резервов страны, но, тем не менее, запас прочности режима год. То есть оставшиеся 400 миллиардов долларов запасов, которые есть у Путина, они будут растранжирены и разбазарены в течение этого года. И если кризис продлится более года, то режим рухнет.
В эфире «Радио Свобода» мы беседуем с российским политиком, бывшим вице-премьером, одним из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борисом Немцовым. Короткий опрос на эту тему на улицах Москвы, который провела Ольга Вахоничева.
Хотите ли вы, чтобы кризис что-то кардинально изменил в России, или вы устали от перемен и считаете, что от них может быть только хуже? Этот вопрос я задавала москвичам на улицах столицы.
Пока у руля будут стоять наши Абрамович и вся прочая рать, то ничего к лучшему не изменится.
Чтобы сотрудники научились защищать свои права, и закон у нас был уважаем всеми, и в том числе работодателями. Может быть, как бы кризис будет способствовать. Люди научатся защищать свои права.
Я хочу, чтобы кризис что-то кардинально изменил в России, только в лучшую сторону. Худшую, я думаю, нам уже не надо. Вот от худшей стороны уже устали и от перемен. А вот в лучшую, конечно, хотелось бы. Ну, может быть, ценности у нас какие-то переоценятся, поскольку реально волна идет очень негативная по стране. Надеюсь, что выйдем мы намного лучше и чище, чем были.
Кризис и так изменит. Материальную сторону изменит. Если людей сейчас уже увольняют, социальную тоже и материальную, он и так изменит. Да и вообще все меняется так быстро. Я вообще позитивных перемен в этой стране не жду.
Плохо, что у нас такой кризис, но мне кажется, у нас будет еще хуже. Я почему-то не верю в лучшие перемены. Кризис – это всегда что-то плохое. Мне кажется, это плохое будет продолжаться бесконечно.
А что кризис может кардинально изменить? Мне кажется, только все хуже будет, и все. И я вообще считаю, что это раздутое понятие именно для России – кризис.
Мнения опрошенных разделились примерно поровну. Оптимистически настроенные россияне ждут позитивных перемен от кризиса, в том числе и экономических прорывов. Примерно столько же респондентов на изменение ситуации в стране под влиянием такого экономического явления, как кризис, не надеются. Наоборот, они ожидают ухудшения финансового и социального положения россиян.
Опрос на улицах Москвы провела корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Борис Ефимович, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу шансов оппозиции. Как вы думаете, все-таки у кого сейчас больше шансов победить в этой ситуации?
Есть партия диктатуры во главе с Путиным, которая внесла в Думу законопроект о шпионаже, по которому в том числе и вас, Игорь, могут признать шпионом, да, поскольку вы не работаете на враждебной радиостанции, и начать репрессии в духе 58-й статьи печально известной сталинского времени. И есть партия диктатуры, которая готова разгонять дубинами заслуженных советских генералов там на Пушкинской площади, что она и сделала в прошлом году, или готова дубинами разгонять марши абсолютно мирные против безумного решения о повышении пошлин. Вот эта партия диктатуры может победить, а может победить партия перестройки. Условно говоря, партию диктатуры возглавляет Путин с Сечиным, а партию перестройки может возглавить, я не говорю, что он ее возглавляет, поскольку он пока очень слабый, президент Российской Федерации по фамилии Медведев. Кто победит из этих двух персонажей, черт его знает, не могу я сказать. Я считаю, что шансы 50 на 50. Но, безусловно, мы, как люди ответственные и не желающие России вреда, хотим, чтобы победила партия перестройки. Партия перестройки предполагает отставку Путина, назначение свободных выборов и участие в этих выборах оппозиции, в том числе и либеральной оппозиции в лице солидарности. Дальше, солидарность, безусловно, если выборы в стране будут открытыми и честными, примет в них участие. И у солидарности, в отличие от других, кстати, оппозиционных партий, есть абсолютно внятная программа выхода из кризиса. Мы буквально на днях эту программу обсуждали, она будет обнародована. Базируется она, естественно, на главном тезисе. А главный тезис следующий, что коррумпированное государство, оно не способно справиться с кризисом, потому что даже имея деньги, оно не может, это государство, довести этих деньги до людей и предприятий. Деньги по ходу разворовываются или конвертируются в валюту, что мы видели, когда Путин помогал банкам, якобы должным финансировать предприятия. Поэтому, к сожалению, коррумпированное государство очень слабое, и его надо демонтировать и строить демократическое государство. Кроме того, есть абсолютно внятные приоритеты в экономической политике. Это поддержка не предприятий, продукция которых не нужна, а поддержка граждан, которые теряют работу и теряют доход. Вот это главный смысл. Кроме того, это отказ от безумного поддержки нереалистичного курса рубля, поддержка, опять-таки, малообеспеченных людей. Вот эти все тезисы солидарности довольно внятно изложены. И я считаю, что альтернатива и политическая, и экономическая, она может стать основой предвыборной программы в случае, если выборы все-таки в стране опять будут возвращены, а не продолжится вот этот курс на уничтожение политической конкуренции.
С Борисом Немцовым беседовал Игорь Яковенко. В эфире аналитическая передача «Время и мир». Кто сегодня в России может честно оценить научный проект? К кому обращаться за консультацией, когда старая система экспертизы уже не работает, а новая так и не создана? Ответ на этот вопрос не знают ни частные инвесторы, ни государственные чиновники. Его можно найти только внутри научного сообщества, если создать прозрачную процедуру проверки исследований. Так считают члены рабочей группы проекта «Корпус экспертов»
профессор химического факультета МГУ имени Ломоносова Галина Цирлина и заместитель директора Института теоретической физики имени Ландау Михаил Фейгельман. С ними беседует Ольга Орлова.
Что сподвигло сообщество, научное сообщество, заняться такого рода выявлением, кто есть кто в российской науке? Главная причина заключалась в непрозрачной процедуре распределения денег на научные гранты, на научные исследования. В этом была проблема, Михаил?
Ну, я не знаю точно, в чем была главная проблема, но в более общих выражениях ее можно определить так, что, вообще-то говоря, Российская академия наук создавалась в качестве как раз экспертной коллегии при государе-императоре. Поскольку уже тогда понимали, что когда что-нибудь касающееся, ну, скажем так, явлений природы или их использования
на благо человека,
на благо человечества, надо делать, то хорошо было бы при этом спрашивать тех, кто в этом что-то профессионально понимает. Таких людей было довольно немного. Их вот и решили как-то там собирать, чтобы было у кого спросить. Когда-то давно, значит, там, в 18 веке, в 19 веке, в начале 20 века, имеется какой-нибудь крупный ученый, у которого есть некоторое количество учеников. Некоторые, но это счетное, он их не только...
Он их хорошо знает.
Он их всех хорошо знает. Когда это все на уровне небольших групп около крупных ученых, такой ученый или его ученики могли служить и служили экспертами по тем вопросам, какие кому-либо хотелось им задать. С тех пор структура организации не только в России, во всех странах, да, наука численно выросла там во сколько-то там сотен или тысяч раз. У нас это сопровождалось ростом очень крупных организаций. У нас научный институт – это...
Доходило до нескольких тысяч. В том же ФИАНе работало около 7 тысяч.
И он не самый крупный, по-моему. Да. По должности директором такого учреждения является очень крупный ученый. Он на этой должности является на самом деле крупным администратором. Он, естественно, не знает 5 тысяч своих сотрудников, или даже если их 1 тысяча, с трудом может вспомнить, кто чем занимается. А структура обращения к этой системе, она сохранилась с петровских времен. То есть считается, что если кому государству мужу надо спросить ученых о чем-нибудь, то он спросит, ну, например, руководителей Академии наук, а те спросят руководителя соответствующего института и ждут ответа. В текущее время система так не работает.
Да. А дальше начинается проблема. У кого же спросит директор института?
Совершенно верно. В том виде, в каком она создавалась в допотопные времена, когда она была хороша, сейчас она работать не может, а новую систему никто не удосужился построить. Ответы на эти самые запросы экспертам, если они и возникают, они такие довольно хаотические характерами.
Это один вид экспертизы, который ожидаем от ученых. Если речь идет о том, что есть какой-то там государственный проект, или неважно, или даже частный проект, пусть это будет какой-то частный инвестор, которому требуется консультация ученых, что он будет делать в сегодняшней ситуации, где он ее может получить? Есть ли у него какой-то механизм, по которому он придет к независимому профессиональному ответу?
Есть такой механизм методом проб и ошибок. Это для тех заказчиков экспертизы, которые действительно хотят узнать результат. Вот я наблюдала довольно близко, как происходили в течение последних 10 приблизительно лет попытки частных инвесторов, различных компаний, в том числе и довольно крупных промышленных, повысить свою наукоемкость и решить некоторые проблемы, в том числе связанные с другой стороной экспертизы, экологические, например, как они беспомощно поначалу шли по тому же самому Петровскому пути.
Они шли в Академию наук.
Да, не просто в Академию, но как конкретным представителям директорского вот корпуса. И первые крупные негосударственные проекты, они так и были устроены. Директор института говорил, ну, нет проблем, сейчас мы тут все построимся, и отчитывался за этот проект какими-то там старинными разработками. Но просто компании, которым действительно было нужно на выходе что-то иметь, они гораздо быстрее поняли, что от этой системы нужно отказываться, что обращаться надо к каким-то более мелким коллективам, конкретно имеющим что сказать. И довольно быстро это все развивалось. Тоже очень непросто, но фактически есть, может быть, 3 или 4 примера в России, где эту стенку удалось проломить. Но до сих пор вот представители такого наукоемкого бизнеса, они очень жалуются на то, что много есть вопросов, по которым трудно найти разумных экспертов. Вот это мы сейчас говорим о людях, которые хотят экспертизы ради того, чтобы получить потом конкретный результат какого-то проекта. А когда это касается государственной системы, тут есть еще вторая стенка. Она, наверное, труднее прошибается. Люди, которые принимают решения, не всегда хотят получить результат от проекта, а иногда даже не знают, в чем он может состоять. Вот разница.
Решения такого рода всегда принимают чиновники везде. Вопрос, по какому алгоритму они это делают. Описан ли этот алгоритм вообще? И в чем он, если он описан, то в чем он состоит? Потому что решение-то принимает чиновник. Но если есть механизм ответственности этого чиновника за принятые решения, тогда он сам будет заинтересован в том, чтобы привлекать квалифицированных экспертов. Пока место такого механизма нам неизвестно.
К вам когда-нибудь обращались государственные чиновники за экспертизы? Было у вас такое в жизни?
Мы стали заниматься прикладными работами уже в ту эпоху, когда они в основном оказались в руках каких-то компаний.
Частных.
Да, и по этой линии, конечно, очень много приходится давать всяких ответов. А в государственном плане, ну, когда мы иногда обращаемся за мелкой экспертизой, последствия, которые никогда не бывают известны, и это играет очень маленькую роль в нашей текущей жизни.
Ну, хорошо. Здесь действительно механизм работы такого КПД от хорошего эксперта к государственному деятелю, он сейчас никак не установлен, не прописан в России. Здесь предстоит, видимо, большая работа. Обсуждать это невозможно. Нельзя обсуждать то, что не существует. Намного больше, я думаю, мы можем рассказать о ситуации, связанной с внутренней, то есть экспертизой внутри научного сообщества, когда речь идет о распределении на научные исследования самими же учеными. Вы, наверное, читали статью своего коллеги, биолога Константина Северинова, который является заведующим лабораторией как в России, так и в США. В российской газете он рассказал о такой ситуации. Он в составе нескольких научных групп подавал заявки на гранты на научные исследования по разным тематическим группам биологическим. Ни одна заявка не была удовлетворена. Он не получил ни одного объяснения причины, почему отклонили заявку. Константин Северинов приводит такой факт, что люди, которые являлись членами грантового комитета, ученые, при этом удовлетворили заявки тех групп, в состав которых сами же они и входят. Ну, если бы, например, члены Нобелевского комитета сами себе присуждали премии. Вот. Здесь речь идет, конечно, не о премиях, а о грантах, и суммы там скромнее. Но, тем не менее, здесь же речь идет об академиках, академиках-биологах, академик Павлов, который входит в состав научных групп в двух грантов. Академик Алимов, академик Чернов, академик Розанов, Добровольский, член-корреспондент Гебуадзе. Вы сталкиваетесь с такими ситуациями в ваших областях?
Не надо думать, что вышеупомянутые биологические академики представляют собой какое-то удивительное и возмутительное исключение. Таким примерным образом всегда в нашей стране распределяются деньги на науку. И не только в Академии наук, я хочу подчеркнуть. Я бы вот... у нас существуют разные другие учреждения, министерства там всякие разные. У них у всех фактически дело обстоит именно так. Понять, что, кто, почему, как решает внешнему наблюдателю, то есть профессионалу в данной области, но не входящему в принимающие решения комитеты, понять обычно невозможно. Это я к тому, что не надо думать, что это вот именно академики этого биологического отделения, это какие-то такие особые существа. Ничего подобного. Это просто почти везде дело обстоит похожим образом.
Галина, вот как бы вы могли прокомментировать эту ситуацию? Вы тоже считаете, что Константин Северинов возмутился в одном конкретном случае, который на практике является общепринятым?
Довольно много аналогичных случаев, и случай, о котором рассказал в российской газете Северинов, отличается тем, что система, как это ни смешно, сама дала повод. Она чуть-чуть изменила, очень немного, степень непрозрачности. То есть, вообще-то, раньше деньги по всем вот этим академическим программам, ну, по многим из них, они распределялись каким-то образом внутри программ. Там были, наверное, какие-то, может быть, свои научные советы, какие-то координаторы. Это не была конкурсная система реально, а это была скорее распределительная система. В частности, никогда заранее не было известно, по какой тематике они будут выданы. И вот в этом биологическом отделении в этом году, кажется, впервые, люди добились того, что это было объявлено заранее. И тогда возникла некая имитация, я бы сказала, конкурса. То есть объявили заранее, и люди что-то подали. Но не было полноценного регламента, не были с той же прозрачностью прописаны процедуры после объявления результатов. И вообще слово «грант», по-моему, не имеет никакого отношения вот к этим академическим программам. Слово «грант» в том западном понимании, как мы его себе представляем, как распределяют хорошие западные научные фонды деньги на
исследования. Ну, или хотя бы Российский фонд фундаментальных исследований.
Или хотя бы Российский фонд, который исходно был, конечно, создан по очень хорошему стандарту.
А вот, простите, давайте все-таки коротко остановимся. Поясните, пожалуйста, что такое грант в классическом понимании среди ученых, и что такое грант применительно к распределению денег на исследования в Российской академии наук? В чем разница?
Я не возьмусь, конечно, сказать про Академию наук, потому что я очень давно уже не работаю в этой системе. Вот. А когда работала, то такой системы не было. Это была еще советская ситуация. Но то, что вот я наблюдаю, и это касается в равной степени программ этих академических, и это касается лотов министерства. В министерстве это лот называется, такое слово смешное. А оно какое-то, по-моему, даже содержит элемент шулерства просто в самом названии уже. Да? Вот и там... Кто-то, непонятно где, и мне никогда не приходилось видеть документов, которые это регламентируют, почему-то определяет, какие, собственно, тематики нужно развивать и на которые приоритетно выделять деньги. Иногда это бывает очень смешно, потому что кто-то заранее эти тематики пишет, имея в виду свои собственные светлые перспективы, они получаются настолько частными и конкретными, с указанием буквально количественных характеристик. Вот я помню, один раз через меня проходил проект на какой-то лот, где было там указано, что что-то нужно конкретно измерить в 0,5-малярной серной кислоте. Я не знаю, всем ли достаточно понятен в данном случае уровень юмора, но это такая конкретика, которая к научной тематике не имеет отношения. Вот. А гранты российского фонда, которые были ориентированы на малые группы, они с самого начала предполагали, что люди заявляют, какую науку свою они считают важной и полезной, обосновывают это, а эксперты судят о справедливости этого утверждения в реальной полезности, и потом обязательно проверяют на выходе, а что получилось. Экспертиза отчетов и экспертиза проектов – это в равной степени важные элементы.
Взаимосвязанные абсолютно вещи, иначе смысла нет, первый этап затевать.
Про отчеты очень часто забывают, и вообще в целом по стране вот каких-то проявлений серьезной экспертизы отчетов я, честно говоря, никогда не наблюдал.
Михаил, как бы вы описали разницу в грантах? Ну, то есть, что такое настоящий грант в научной сфере и что такое грант применительно в Российской академии наук? Как вы бы охарактеризовали?
Я ее охарактеризую аллегорически. Существует понятие парламента, а существует понятие такого парламента, в котором не место для дискуссий.
С доктором химических наук Галиной Цирлиной и доктором физико-математических наук Михаилом Фейгельманом беседовала Ольга Орлова. В следующей программе «В пятницу» мы продолжим обсуждение научной экспертизы в России и расскажем об общественном проекте «Корпус экспертов». Наше время истекло. Программа «Время и мир» подошла к концу. Составитель и ведущий выпуска Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. До встречи.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли новый порядок назначения сенаторов подлинное представительство регионов в Совете Федерации? Об этом говорим с бывшим главой Верхней Палаты Парламента Юрием Болдыревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что если мы заставим США покинуть авиабазу, это будет иметь огромный негативный эффект.
Хамас знает, что должен прекратить ракетные обстрелы
Израиля. Том Дэшел заявил, что снимает свою кандидатуру, потому что в сложившейся ситуации...
Технологический потенциал Ирана используется в мирных целях и в национальных
интересах. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».